Глава 37. После боя с девами прошло больше суток. Все это время мы находились на поверхности у самого входа в подземный дворец и планомерно истребляли мертвяков, появлявшихся снаружи. Они рвались к нам, как мотыльки, летящие на свет фонаря, чтобы окончательно упокоиться под ударами острых клинков бронзовых легионеров. Иногда за дело принимались полозы, когда стая некроморфов и умертвий были особенно многочисленны. Кстати, помимо уже привычных нам мертвяков, на поверхности появлялись и более опасные экземпляры — высшая нежить. Уровни некоторых из них превышали 200-й. Боюсь даже представить, из каких глубин некроманты умудрялись выманивать этих монстров. Несмотря на высокие уровни наших новых соперников, мне так и не довелось более поучаствовать в боях. Моя небольшая, но очень опасная армия без особых проблем справлялась с угрозой самостоятельно. Под землю мы спускаться пока не спешили. На поверхности у нас было преимущество. Относительно небольшими силами мы могли спокойно сдерживать поток нежити практически без потерь. Да и покалеченных после каждой атаки големов смельчак умудрялся довольно быстро восстанавливать. А вот если мы спустимся хотя бы на 2 или 3 уровня, тогда нам придется туго. Твари попрут со всех сторон, и потерь будет намного больше. В конечном итоге, чтобы не потерять всю мою армию, в которую мы уже вбухали огромное количество ценных ресурсов, мне придется тратить энергию, которая понадобится в бою с Эгбертом и Альраком. Кроме того, нам и здесь хватало дел. Нежить даже не думала ослаблять напор. Некроманты за последнее время здорово постарались, создавая свою армию. Наш мир еще не скоро избавится от этой заразы. Ведь даже если кукловоды будут убиты, все те орды мертвяков, которых они наплодили, разбредутся по всему континенту в поисках еды. Но это я слишком забегаю вперед. Альрак все еще жив. Ближе к полудню следующего дня поток рвущейся из-под земли нежити постепенно уменьшился. Если не считать мелких стай некроморфов, иногда выскакивающих из прохода, наступило временное затишье, которым тут же воспользовался смельчак. Дух, используя големов, не задействованных в обороне, как грузчиков, начал споро перетаскивать все добытые нами трофеи в убежище. Туда отправились тела покалеченных големов и каменного стража, голову которого разможил один из девов скверны. Всего, не считая 4 каменных змей, в строю осталось чуть больше 600 легионеров. Еще 150 обещал восстановить смельчак. Итого, без малого 800 бойцов. Дух, кстати, сообщил мне, что уже знает, как улучшить и без того измененные до неузнаваемости машины гномов. Сказал, что улучшения поднимут эффективность еще на 10%, что не могло не радовать. На все про все смельчак попросил несколько часов, и я ему их дал. За прошедшие сутки, кроме непрекращающихся атак нежити, произошло еще кое-что. Я ощутил знакомый магический всплеск, источник которого был среди руин, недалеко от входа в подземелье. Это к нам пожаловал Сата. Самого старика я не успел заметить, потому что он очень быстро сбежал, снова использовав портал. Видимо, там внизу заметили, что наверху что-то происходит. Вот и отправили разведчика. В этот раз я не пытался его поймать. Пусть доложит своему хозяину о том, что его легиона, а также братьев-великанов, больше нет. Может быть, именно это отвлечет Эгберта от гномов, и он соизволит наказать мелкого пакостника самолично. Но, увы, время шло, а наказывать меня никто не спешил. Это говорило только об одном. Стальной король уже близко подобрался к своей цели. Очень скоро я смог убедиться в правоте своих предположений. Среди руин только уже за моей спиной снова открылся портал. Только это уже были гномы. Сперва я подумал, что Тоги-Ёжель решил привести ко мне подкрепление, но я ошибся. Ко мне приближалась целая делегация, состоявшая из дюжины седобородых гномов и нескольких десятков бойцов, закованных в броню. Я сперва напрягся, но когда увидел среди них Мади Белвокрута, успокоился. Правда, я сначала его не узнал. Мой частный поверенный напоминал сейчас опасного головореза, с ног до головы увешанного оружием и доспехами. На удивление, Мади довольно ловко передвигался во всем этом металлоломе. Похоже, Белвокрут не так прост, как кажется. Видимо, до того, как стать клерком и организовать свою контору, в молодости он успел покуролесить. Хм, неплохо. Заметив мою улыбку, Мади не смутился, даже наоборот подобрался. Я кивнул, давая понять, что оценил по достоинству его образ. Правда, когда я наконец разглядел, в каком состоянии были доспехи и оружие гномов, улыбка сползла с моего лица. Они явно только что покинули поле боя. Бойцы, охранявшие старейшин, а в том, что это были именно старейшины, я уже не сомневался, даже не успели как следует перевязать свои раны. Гномы явно торопились. Мади, переглянувшись с одним из стариков, рванул вперед. Ясно, мой друг решил взять на себя роль парламентера.
«Рик!»
— глухо с одышкой произнес он, когда нас разделяло всего несколько шагов.
«Я прошу тебя, выслушай этих уважаемых гномов. Если бы это не было важно для всего нашего народа, я бы... Мади, друг мой!»
Отмахнулся я и открыто улыбнулся. «Не волнуйся. Если ты просишь, я обязательно выслушаю ваших старейшин». Я сказал это довольно громко, чтобы все меня услышали. Думаю, только что авторитет моего частного поверенного среди своих взлетел до небес. Я видел ошарашенные лица гномов, когда они таращились на големов и моих питомцев. Мадий тоже находился в ступоре, во все глаза разглядывая каменных стражей. Мой частный поверенный, как и остальные гномы, на какое-то время выпали из реальности, забыв о причине своего визита в мой лагерь.
«Рик», — прохрипел Мади, переведя на меня взгляд.
Его глаза восхищенно горели.
«Это то, о чем я думаю?»
Я пожал плечами. «Не знаю, о чем ты думаешь. Если ты об этих каменных змеях, то это...»
«Стражи, созданные повелителем недр, чтобы оберегать наш мир от вторжения иномирных тварей через врата бездны!»
Торжественно воскликнул один из седовласых гномов и потряс при этом черным посохом с массивным навершием в виде стальной шестеренки.
«Это Бину Ус Беллатор», — представила мне старика Мади, глава клана Золотой Скалы, а также глава совета старейшин нашего народа.
«Понятно. После Галии самый могущественный гном».
«Господин Беллатор», — коротко кивнул я.
«Господин Бергман»,
— ответил мне кивком старик. Кстати, остальные гномы в разговоре не участвовали. Они стояли чуть поодаль, продолжая, раскрыв рты, наблюдать за моей армией. Как раз в данную минуту бронзовые легионеры, что караулили выход из подземелий, успешно расправлялись с небольшой стаей умертвий. Я уже на такие мелочи внимания не обращал. А вот моих гостей, зрелище разрываемых на части мертвяков и отлетающих в разные стороны их конечностей, явно впечатлил.
«Я впервые вижу такие машины», — восхищенно произнес Мади. «Кто их создатель?»
«Это бронзовые легионеры, которых мне обещала ваша королева и которых мне пришлось забрать у Тоги Ёжеля», — спокойно ответил я, не оглядываясь. Мади оторвал взгляд от завораживающего зрелища и, выпучив глаза, посмотрел на меня.
«Но как? Я же видел наших големов, а это...»
«Это их улучшенная модификация», — сказал я и сменил тему. «Господа, мне бы хотелось узнать о причине вашего визита в расположение моего лагеря».
«Господин магистр!»
Тут же взял быка за рога Бинуус. Гномы почему-то упрямо продолжали именовать меня этим титулом, хотя я уже никаким боком не принадлежал ордену охотников. Пускай, если им так удобней. Мне на самом деле плевать.
«Мы прибыли сюда, чтобы просить о вашей помощи».
«Но, господа...» Я недоуменно огляделся. «Я ведь уже здесь. Стальной легион уничтожен, девы скверны тоже, как и почти два десятка тысяч мертвяков. Я, как видите, выполняю свою часть договора, в отличие от вашей королевы». Гномы впечатлились. Они и так уже увидели столько чудес, но когда они услышали о гибели первородных, на их лицах появились несмелые улыбки. Они даже переглянулись.
«Да, да, господин Бергман!»
Сокрушенно качая седой головой, начал говорить Бинуус.
«Вы оказались намного порядочнее нашей правительницы и сдержали ваше слово».
«Тогда о какой помощи вы просите?»
«Мы просим предотвратить катастрофу», —
воскликнул старейшина. Красные от недосыпа глаза, дрожащие руки, бледное лицо. Старик был явно на пределе.
«Я ведь и так уже делаю, что могу».
«Вы не понимаете»,
— дрожащими губами произнес старик.
«Она заманивает их в ловушку, чтобы уничтожить!»
Теперь пришла моя очередь удивляться. Если бы не присутствие Мади, кивавшего в такт каждого слова, я бы подумал, что этот старик сбрендил.
«Объяснитесь, господа!»
Рик!»
Мадди взглянул на меня, поняв, что у Бенууса истерика, и он не в состоянии сейчас нормально изъясняться.
«Галия хочет уничтожить горнило истинного пламени. Как только Эгберт попытается активировать свою корону, Грамнер снимет сдерживающее заклинание, и тогда...»
Мадди замолчал.
«Что?»
— спросил я, чувствуя, как по моей спине пробежал холодок. Взяв себя в руки, Бенуус начал говорить. С каждым словом его голос набирал силу.
«Горнило истинного пламени — это не простой магический источник. Это первый источник. Судьба нашего народа связана с ним. Галия и Грамнер уже все решили для себя. Они готовы погибнуть, сражаясь с врагами. Но как же остальной ее народ? Наши дети, жены, матери, сестры? Мы точно не знаем, что именно произойдет. В наших древних рукописях говорится только, что уничтожение первоисточника принесет великую беду на нашу землю».
«Плохо дело», — громко сообщил смельчак.
Гномы дружно вздрогнули. И если Мадди быстро успокоился, так как уже был знаком с моим помощником, то старейшина начал опасливо озираться.
«Не беспокойтесь, господин Беллатор», — сказал я. «Это всего лишь мой дух-хранитель».
О том, что именно этот дух является тем мастером, который модернизировал големов, я упоминать не стал. Не для их ушей информация. Старик кивнул, но был явно напряжен. Но это его проблемы.
«Ты что-то знаешь?» — спросил я у смельчака.
«Мне известно о двух древних трактатах, в которых говорится об уничтожении первоисточников. В одном идет речь о войне двух эльфийских царств. В итоге они доигрались, и так появилась местность, которую вы все теперь называете пустошами».
Гномы разом выдохнули. А я озадаченно почесал затылок. Чем глубже я погружаюсь во все эти хитросплетения, тем больше понимаю, что ничего не знаю о своем собственном мире. Если выживу, наведу порядок в древних рукописях. Вернее, смельчак наведет и составит новый исторический учебник, по которому будут учиться дети.
А во втором, тем временем продолжал дух, еще более древнем свитке говорилось о великой катастрофе, которая разделила один огромный материк на две части.
«Это ты сейчас о темном и светлом континентах?»
решился на вопрос старейшина.
«Ну, раньше они по-другому назывались»,
педантично уточнил смельчак.
«Но да, речь идет именно о них».
Гномы снова разом выдохнули, а я присвистнул. «То есть, другими словами, все это время именно за таким первоисточником следил Грамнер?» — вкрадчиво произнес я. Гномы хмуро кивнули. «Ладно, Галия», — взмахнул рукой я. «Она дама вспыльчивая, но четырехрукий-то должен понимать, к чему приведут эти игры».
«Уверен, он понимает», —
со вздохом ответил старейшина.
«Ему, как создателю, наверняка известно, на что способны его детище».
«Ах, да!» — хотелось хлопнуть себя по лбу. «Как я мог забыть? Леший ведь говорил мне об этом».
«Он скорее уничтожит полмира, чем отдаст горнило стальному королю и его карманному личу»,
— сказал старик и тяжело выдохнул. Пока я лихорадочно соображал, как мне поступить дальше, Беллатор начал мне что-то торжественно втолковывать. При этом он протягивал мне какой-то свиток, обмотанный разноцветными ленточками. На каждой завязке имелась небольшая круглая печать. Когда я прислушался, что он мне говорит, то мои глаза полезли на лоб. «Повторите-ка мне еще разок то, что вы только что сказали», — вкрадчиво попросил я.
«Господин Бергман, времени мало»,
— устало выдохнул старейшина.
«В этом документе говорится, что Галия Длиннокосая, именуемая повелительницей всех гномов, более не является нашей королевой. Совет старейшин 30 кланов постановил, что своими действиями она нарушила равновесие в нашем обществе и втянула наш народ в ненужную нам войну с некогда дружественными нам государствами. Более того, отныне в обществе гномов полностью упраздняется монархия. Нашим народом будет руководить совет старейшин, как говорят древние манускрипты».
«Документ не подделка», — тут же выдал смельчак. «Это действительно воля их народа».
«Это воля глав кланов», — мысленно поправил я духа. «Их не интересует воля какого-то народа. С каких пор дворянам вообще интересна воля простых людей или гномов?»
«Так или иначе,
тоже мысленно ответил мне дух.
В его руках официальный документ.
«Допустим», — кивнул я на свиток. «Почему вы все это рассказываете мне?»
«Потому что вы показали себя верным союзником», —
произнес старик, а Мади серьезно кивнул.
«А это значит, что отныне, несмотря на вашу принадлежность к темному культу, вы теперь не враг гномам, и мы официально обращаемся к вам за помощью. Предотвратите катастрофу, господин магистр!»
С того момента, как ушли гномы, прошло меньше часа. Бывшие хозяева этих земель уходили подальше в горы в надежде пересидеть там грядущий катаклизм. Тоги Ёжель любезно предоставил им доступ к своим каменным тропам. Со слов Мади, подземелье Стемберга покинуло около 70 тысяч гномов. Ничтожно мало. Остальные либо погибли от зубов некроморфов, пополнив мертвую армию, либо остались где-то в лабиринтах под завалами, которых защитниками подземного дворца было устроено огромное количество. Также остались и те, кто, несмотря на решение Совета Старейшин, остались верны свергнутой королеве. Зная Галию, если у нее получится выжить, народ гномов ждет братоубийственная война. За последнее время эта первородная открылась мне с иной стороны. Отчасти мне теперь понятны действия ее свекрови, Граммы, матери королей. Старуха уже тогда видела вспыльчивый характер своей невестки. В общем, Галия так это дело не оставит. Да, в моем плане появились дополнительные пункты.
«Жрец, ты должен спрятаться, пока еще не поздно»,
— неожиданно сообщила мне Кера.
«Если это горнило шарахнет, большей части этого континента не станет. Уж больно много силы в себя вобрал первоисточник. Я давно такого не видела. Лучше всего пересидеть катастрофу на темном континенте. Там ты будешь в безопасности. Я бы не хотела сейчас потерять перспективного жреца».
«Ты сказала, половина континента?» Мое сердце замерло.
«Именно», — ответила она. «Ты, кстати, зря спас тех людишек, своих земляков. Надо было уничтожить их вместе с другими. Столько энергии потеряно».
«Что ты хочешь сказать?» Стараясь, чтобы мой голос звучал ровно, спросил я.
«Ты разве еще не понял, глупец?» — удивилась Кера. «Высвободившаяся из оков сырая энергия выплеснется наружу. Она активирует все ближайшие вулканы, даже тех, что спят уже давно. Начнутся землетрясения, океан взбунтуется. Высоченные волны смоют с лица земли все прибрежные поселения».
Я сглотнул. Крош и его новая семья, малышка Лола, старик Репей и тетушка Агата, Сойка, а также многие другие, все они погибнут.
«Смельчак!» — рыкнул я. «Приготовься!»
«Вот так!» — промурлыкала Кера. «Молодец! Беги на другой континент, подальше от этого места!»
«Мы идем под землю!» — объявил я.
«Что?» — воскликнула Кера. «Жрец, ты что себе позволяешь?»
«Или так, или никак», — рыкнул я, помня о нашем договоре.
«Ты мелкий поганец!»
Кера была в бешенстве. «Плевать. Я не позволю уничтожить всех моих близких. Пора заканчивать эту войну».